Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Сергей Михайлович! Сегодня продолжаем разговор о русской революции, о революционной эпохе, о столетии 20 века, столетии русской революции. Мы в прошлый раз говорили о ее общепризнанном и всем известном вожде Ленине. Сегодня, наверное, очередь дошла до другого вождя, менее знакомого нашему поколению, но объективно, как вы считаете?
Ну, это очень крупная фигура, конечно.
Речь идет о Льве Давидовиче Бронштейне, более известном под своим революционным псевдонимом Троцкий.
Да, кстати, вот интересное обстоятельство. Вы сами сказали, что какова его была фамилия. Вот это свойство многих революционеров. Они выступают под другими личинами.
Ну да.
Ленин, это же на самом деле Ульянов. Хотя он и не скрывал, но как-то оно приросло к нему. И он уже как бы другой человек получается. Ведь перемены имени очень существенные.
Ну, это палочка о двух концах.
Но тем не менее.
Ну, когда девушка выходит замуж, меняет имя.
И Сталин тоже самое. И Сталин это не настоящий.
Ну, верно. Здесь мы видим, понимаете, здесь все-таки видим существенный фактор. Если Ульянов и Ленин, в общем-то, не выводят его из пределов русского этноса, то еврей Троцкий и грузин Джугашвили, еврей Бронштейн и грузин Джугашвили, в общем-то, как-то действительно меняют личину. Это серьезное дело.
Ну, вы знаете что, тут не видно большой разницы, вот что интересно. Большой разницы, потому что ни у кого из них любви к тем народам, из которых они происходили, мы не обнаружили. Троцкого забегает вперед, завещание. Он не говорит ничего о еврейском народе, о еврейском традиции. Он говорит, что он умрет там, атеистом, диалектическим материалистом, марксистом. Там, и так далее.
Совершенно верно. Никакого, да.
Совершенно уже.
Он не делал разницы между русскими, евреями,
да,
или кем угодно.
Да, увы.
А что касается Сталина, это еще впереди, мы это обсудим.
Да, ну да. И есть еще один момент. Это люди были, скажем так, если физически, может быть, и не очень, так сказать, поврежденные внешне. Говорили, что вот это Ленин был крепок физически, очень так много занимался физкультурой. Но, хотя у него тоже были периоды упадки, но в психофизической своей и в духовной сфере они были явно нездоровыми. У Троцкого были припадки, об этом мало упоминается. У Ленина были периоды жутких депрессий, когда он совершенно удалялся и как бы бродил по горам или сидел где-то в уединенном месте.
Ну, это еще в его в годы эмиграции, а уже
да,
в России.
Ну, еще раньше даже, еще во время ссылки у него были такие периоды упадка. То он входил в раж, как говорила сама Крупская, да, его супруга, то, значит, вот опять. А у Сталина, ну, его тяжелый характер, ну, не надо...
Ну, что касается Троцкого-то самого...
Какие у него параноидальные какие-то были подозрения, да, это отдельно...
Вот что все-таки это был за человек? Действительно, я могу так покаяться, что ли. Вот кроме одной книжки Троцкого, его воспоминаний, я практически ведь ничего о нем лично-то и не знаю.
Ну, это был человек одаренный. Он был сыном крупных землевладельцев из Херсонской губернии. Впрочем, он уже с детства от них оторвался, жил в Одессе и у своих родственников. Но как-то он да вообще оторвался от своей среды. Он пошел рано в революцию. Он был яркий талант, оратор прекрасный. Этим, кстати, выделялся и по сравнению с Лениным, и по сравнению с Сталиным. Со Сталиным и многими другими, кстати.
Вот это, видимо, его первый, так сказать, инструмент, которым он продвинулся.
Он умел, и Ленин имел какой-то магнетизм, но он привлекал своей волей и упорством. Троцкий умел заговорить, он умел изменить направление масс. Он не боялся этих людей, как боялись некоторые, так сказать, знатные аристократы. И это было его плюсом, да. Это он часто использовал. Ну и, кстати, он умел подойти к людям, он умел работать с ними. Например, когда он был во главе Военсовета Республики во время Гражданской войны, он, например, умел очень тонко работать с, так скажем, со своими подчиненными, ну, допустим, солдатами там, или там командирами Красной Армии. Он умел их вдохновить, поблагодарить, подарить, например, именное оружие там, или что-то еще, и те были в полном восторге. Он имел даже человеческое обаяние. Я вот могу привести пример. Когда я был еще аспирантом в Москве учился, я беседовал с одной пожилой женщиной, которая лично видела Троцкого. Однажды она столкнулась, ну, с его, так сказать, с ним, с его свитой на вокзале. Он только что приехал с какого-то фронта. И она говорила, что он выглядел импозантно. Она ни какой-то идейности коммунистической не проповедовала. Она была обыкновенным человеком. Он выглядел импозантно, эффектно и поразил ее своей внешностью и своим, так сказать, обликом. Так что он умел произвести впечатление. Он, к тому же, был неутомимый публицист, боец, как сказать, он все время работал на революции.
Вот вы упомянули Реввоенсовет. Вот этот период, 18-20-е годы, это было действительно время суда, время кризиса для Советской Республики, для советской власти. И надо сказать, что по многим оценкам, объективным, экспертным, в несколько раз дни этой Советской Республики были сочтены по всем внешним, так сказать, соображениям.
Власть советская была под большой угрозой.
И вот насколько действительно лично Троцкому принадлежит здесь заслуга, ну, заслуга, так сказать. Объективно говоря, да, он сумел лично возглавить эту Красную Армию, составить ее, грубо говоря, неизвестно из кого, и сделать ее победоносной.
Ну, вообще-то, для укрепления советской власти много сделал еще Яков Михайлович Свердлов. Кстати, это его настоящая фамилия. Ну, хотя говорят, что там предки у него какую-то другую фамилию имеют. Он был ближайшим соратником Ленина, он возглавлял в ЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Да, то есть он был прекрасный организатор и был человеком совершенно хладнокровным, таким очень невозмутимым. Он делал свое дело, так сказать, укреплял, так сказать, вот эти руководящие структуры. Троцкий несколько позже вышел на первый план, когда уже началась гражданская война, поскольку Свердлов очень рано сошел со сцены, умер при таинственных обстоятельствах, да, непонятных. Например, говорили, что его сбили рабочие на одном из митингов в Орле, и после этого он уже не оправился. Ну, это несколько версий есть. Троцкий еще во время Октябрьского переворота, и даже в ситуации 1905 года, в революции 1905 года, он был очень смелым, он действовал активно. Но, видимо, тут надо сказать, что он был всегда революционер, вот об этом его сторонники всегда говорят. Он от этого подпитывался, он этим как бы вдохновлялся, потому что как только закончилась гражданская война, также его позиции стали слабеть, он не находил себе места, его стали оттеснять другие, а во время войны, да, вот его энтузиазм, его решительность, его умение работать, кстати, с старыми военными,
вот, том-то именно.
Генералами,
те, кто оказались в составе Красной Армии,
службы большевикам, но надо признать, что тут он имеет заслуги перед советской властью.
И немалые. Вот я помню из Бабеля, как красноармейцы отзывались о Троцком. Когда какая-то спекулянтка, которую они потом расстреляли или изнасиловали, я уже не помню, сказала: «Вы, говорит, не простому народу служите, вы, говорит, жидам служите». А кто-то ответил: «Я, говорит, за товарища Ленина сказать не могу точно, а товарищ Троцкий – это сын тамбовского генерал-губернатора, ты его не обижай».
Ну, мы уже говорили об этом, что было бы слишком легким объяснением свалить все на каких-то, ну, так сказать, каких-то не инородцев, как это называлось до революции, каких-то чужих людей, например, австрийских военнопленных, да, или, допустим, что делал, например, хорват Олег Дунчич, не поехал бы к себе на родину, а участвовал в этой революции, или, допустим, на латышей, вот нельзя забывать, в красные латыши. Вот кто свирепствовал, там был такой, например, Мартин Лацис, допустим, настоящее его имя Янис Скудропс, вот который даже поэтизировал террор, да, он писал, что мы боремся не против людей, мы боремся против буржуазии, поэтому любой принадлежащий буржуазии – это наш враг, и поэтому всегда можно уничтожить. Это Троцкий до этого не доходил. У него было какое-то даже эстетическое чутье, он хотел выглядеть красиво. Он так грубо предпочитал не делать таких движений. Он даже пытался вовлечь и каких-то представителей интеллигенции. Да? Он ценил и революционные стихи Блока. Блок рванулся к революции, но выдохся, так сказать, надорвался. То есть он и на эту сферу обращал внимание. Ведь большевики действовали, как говорится, по всему фронту. И Троцкий старался тоже. Да? Он здесь не имел тоже некоторые таланты.
Но как же получилось, что по существу второй, ну или почти что первый на уровне Ленина фигура большевизма, большевистской партии, тотчас уже до смерти Ленина по существу, до 24-го года, начало 20-х годов, с конца
его
войны.
Его звезда стала катиться.
Да, его звезда резко пошла под заныр.
Но вы уже как бы вот этой формулировкой уже, наверное, даете подсказку ответа. Он был слишком ярок, слишком, как бы, ведь там партийное дело, надо было дружно работать вместе, согласовывать и так далее. Ну, разве Ильичу только разрешалось иногда? И то с ним не всегда соглашались, то есть Ленин. А Троцкий, видите, вот есть такой выразительный случай, когда против него выступил его свояк, да, то есть Лев Борисович Каменев, видный деятель революции, ну, его ближайший друг Зиновьев, выступили против Троцкого, да, они вместе со Сталиным выступили против Троцкого уже во время болезни Ленина, потом после его смерти, правда, не до конца, потом они объединились все-таки с Троцким, когда уже Сталин стал опасен. Но что поразительно, Каменев женат на родной сестре Троцкого. Казалось бы, ну тут что делить? Однако они боялись Троцкого, они боялись, что он слишком яркая фигура, что он всех как бы вытеснит, что он всех затмит, и что он будет один решать единолично, как какой-то Наполеон. Mm-hmm. Вот они боялись. И поэтому Троцкому было очень тяжело, его оттесняли.
Удивительным образом, в одном из обзоров истории русской церкви, уже о чем мы специально с вами не говорим, достаточно почти что чудесное избавление патриарха Тихона от неминуемой гибели и ослабление антицерковного террора соединяется, как сопрягается вот этой вот внутрипартийной борьбой. Поскольку Троцкий возглавлял антицерковную деятельность, то когда Троцкому немножко дали по шапке, так сказать, ну, слегка, то и антицерковная деятельность была приостановлена, и патриарх Тихон был выпущен на свободу.
Ну, очень, как приостановлен? Просто другими методами стало вести?
Но приостановлено, это не значит остановлено, он сказал приостановлено. Но действительно, патриарх Святейший, понимаете, в чем дело? Историки церкви здесь подчеркивают принципиальную особенность момента. Угроза церкви шла с двух сторон. С одной стороны от власти, а с другой стороны от обновленческого раскола. И обновленческий раскол считался более серьезной угрозой. Потому что к гонениям-то церковь, в общем-то, привычна, а такого рода раскол, такого рода ересь страшная, как обновленчество, была опасностью едва ли не более жестокой. И святейший патриарх Тихон, святитель Тихон, благодаря вот этому вот странному стечению обстоятельств, сумел выйти на свободу, и в течение полугода, нескольких месяцев, практически всех архиереев и крупных церковных деятелей вернул обратно из того обновленческого какого-то даже. Они, ну, никто иной, как патриарх Сергий будущий, был в рядах обновленцев и быстро принес покаяние. Ну, что делать? Но вот святителю Тихону принадлежит заслуга в этой победе. А удалось ему достичь этой победы вот на фоне этой странной, иногда таинственной внутрипартийной борьбы.
Но почему странно?
Почему странный? Ну что ж, нет, действительно, тут вы правы, всегда сатанинская сила склонна к тому, чтобы себя жалить в пяту или в хвост. Тут вы правы. Действительно, так и есть. Я вспоминаю такой источник своеобразный очень. Ну, вот некоторые считают его недостаточно надежным, но вроде бы признан достаточно широко. Это застольные речи Гитлера, где он признается, что читал Троцкого и очень высоко его ценит, высоко его ставит, как своего одного из авторитетов, чьим опытом он пользуется. Это немалый комплимент, если так можно выразиться в кавычках.
Но, собственно, деятельность Троцкого на последних этапах его деятельности, вот так сказать, ну, последних этапах его жизни, она как раз, ну, не очень впечатляет. Дело в том, что он так и оказался доктринером, так и оказался фанатиком, утопистом. Потому что в 30-е годы, например, он писал о том, что, да, вот тут такие вещи, смотрите, свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. О чем же он горевал? Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый семейный очаг, то есть архаическое, затхлое и постное учреждение. Место семьи должна была по замыслу занять законченная система общественного ухода и обслуживания. Троцкий так и не увидел, что это было все-таки в такой стране, как Россия, даже тогда, когда она была охвачена революционной бурей, слишком смелым шагом вперед. И Сталин, и другие это быстро поняли. А Троцкий все мечтал всю планету переделать в кратчайшие сроки.
Да, это, пожалуй, даже Гитлер не доходил до этого. Ну что ж, и пару слов о его смерти. И,
наверное... Ну да, колоритно тоже смерть. Ледорубом по голове его ударил специально засланный агент НКВД испанец, который потом отсидел на Кубе, да. То есть отсидел в Мексике долгие годы в тюрьме, потом вышел и жил на Кубе и в Советском Союзе, стал героем Советского Союза. Ну это опять же пример, как революция пожирает своих детей.
Ну, товарищ Сталин с ним расправился так, как полагается, по-революционному. Троцкисты сейчас существуют.
Да, ну это такое течение оригинальное, экзотическое. Хотя вот в Соединенных Штатах нельзя недооценивать. Они явно не на поверхности, да, но это достаточно интеллектуальное, организованное течение. Оно старается влиять на всю, так сказать, культурную жизнь.
Да, в академических кругах. Не надо думать, что это люди, которые там снаряжают бомбы динамитом. Нет.
Да.
Они сидят в университетских кафедрах, в университетских семинарах. Вы их можете там встретить, да. Человек, уважаемый профессор, может представить себя как, да, я троцкист, я вот придерживаюсь вот линии Троцкого в своих социальных, культурных, экономических, политических взглядах. Ну, бог с ним, главное, чтобы от нас подальше. Всего доброго, друзья, до следующей встречи. Будьте здоровы, спасибо вам, всего хорошего.
Всего доброго.